7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Здравствуйте, это Кишиневская студия «Свободная Европа». Меня зовут Иван Свяченко, и это программа «Пункт Щи и Далакапет» на русском языке. Сегодня у нас в гостях личность легендарная, политик и предприниматель Константин Боровой. Когда-то он входил в список Forbes, а сегодня живет в политической эмиграции в США. Говорим о реформах новой молдавской власти и о том, сколько стоит свобода. Сразу после выпуска новостей, подготовленного нашими коллегами в Праге, Константин Боровой на «Свободной Европе».
Bună ziua, la microfonul Cian Ștefănescu. Președintele Statelor Unite Joe Biden a spus că l-a avertizat pe omologul său rus Vladimir Putin că Rusia va plăti un preț teribil și va avea de suportat consecințe economice devastatoare dacă invadează Ucraina, a anunțat la o conferință de presă sâmbătă șeful administrației de la Washington. Biden a spus însă reporterilor că trimiterea de trupe americane pe teren în Ucraina, în cazul unei invazii rusești, nu a fost niciodată o opțiune, deși Statelor Unite și Alianței Nord-Atlantice li s-ar putea cere să trimită mai multe forțe în țările din flancul de est al NATO pentru întărirea capacităților de apărare. O altă oficialitate americană va călători săptămâna viitoare în Ucraina și Rusia pentru a încerca să reducă tensiunile dintre cele două țări. Asistenta secretarului de stat american pentru afaceri europene și eurasiatice, Karen Donfried, va vizita Kievul pe 13 decembrie și apoi va pleca la Moscova, se spune într-un comunicat al Departamentului de Stat american. Donfried va avea discuții cu oficialități din cele două țări despre concentrarea masivă de trupe ruse la granița cu Ucraina și va reafirma sprijinul Statelor Unite pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Reuniunea de la Liverpool a miniștrilor de externe din G7, grupul celor mai industrializate state din lume, e dominată de masiva concentrare de forțe rusești de la granița cu Ucraina și de temerile privind o posibilă invazie rusească în această țară. Statele Unite și aliații lor din NATO au reiterat că vor impune sancțiuni grele economiei rusești dacă se va întâmpla asta. Vor fi consecințe masive și costuri severe care postă, iar G7 este cu totul unit în privința asta. Costurile de care vorbim sunt proiectate în așa fel încât să poată fi aplicate foarte, foarte repede, a spus șefa diplomației britanice Liz Truss, gazda reuniunii de la Liverpool. Tensiunile cu Rusia, criza migranților din Belarus și alte chestiuni presante pentru Uniunea Europeană figurează pe agenda convorbirilor oficiale pe care cancelarul german Olaf Scholz le poartă în capitala Poloniei, Varșovia. Scholz, care a preluat șefia cabinetului de la Berlin în 8 decembrie, se întâlnește cu omologul său polonez Tadeusz Morawiecki. Germania a sprijinit eforturile Poloniei de a opri miile de migranți care vor să treacă granița venind din Belarus, într-o criză despre care autoritățile poloneze și oficialitățile Uniunii Europene spun că e orchestrată de regimul dictatorial al lui Alexandru Lukashenko. Scholz a spus că vizita sa e una de prietenie, dar se așteaptă ca el să atingă și subiecte contencioase, între care reformarea negativă a justiției poloneze de către formațiunea de guvernământ de la Varșovia, Partidul Lege și Justiție de dreapta, reformare despre care Curtea Europeană de Justiție spune că încalcă legislația Uniunii Europene. Autoritățile turce au anunțat primele 6 cazuri de infectare cu varianta Omicron a coronavirusului, precizând că boala are o formă ușoară, ceea ce dă speranțe că mortalitatea cauzată de noua tulpină va fi scăzută.
С нами на связи из Лос-Анджелеса Константин Боровой, политик, предприниматель, публицист и иммигрант. Здравствуйте, Константин Натанович.
Здрасте, Иван.
Как в Лос-Анджелесе? И нет ли желания у вас вернуться в Россию?
Желание вернуться есть. Я человек борьбы, воин, человек войны, да. Но специалисты говорят, что мне именно поэтому я здесь и остался, что могут убить, а делать подарки чекистам мне не хочется. Поэтому я пока здесь. Здесь они не убивают, побаиваются.
Как раз вот по глобальной повестке давайте пройдемся. Вас интересует то, что происходит в современной политике? Или вы больше вот уже отошли от активных политических дел?
Ну как, я здесь работаю вовсю с экспертами, прогнозы делаем. Ну, я не выступаю на митингах. Вот, но во всех остальных смыслах я занимаюсь политикой.
Какие прогнозы? Чего нам ждать? Ощущение порой, что мир катится куда-то в очень странную такую вот направленческую историю.
Но это всегдашняя история, Иван. Это, почитайте, публицистов, общественных деятелей там 100 лет назад. Что там 100 лет? 2000 лет назад. Там Сократ, который возмущался молодежью и говорил, что мир катится в тартарары. Это обычная ситуация. Знаете, нужно принимать это так, как оно есть, и пытаться как-то повлиять, изменить. Ну вот примерно этим и занимаются обычно здравомыслящие политики.
Они в мире остались здравомыслящие?
Я думаю, что да, конечно. Знаете, это Черчилль сказал, что хороший политик думает о следующих выборах, а очень хороший, гениальный политик думает о своей стране и о мире. Вот, так что таких политиков много, я просто это вижу.
Ну, если по персоналиям пройтись, у вас кто из вот такой мировой политики, из мировых политических лидеров вызывает уважение?
Мне интересны все. Мне интересны даже мои оппоненты, враги. Тут журналисты не очень хорошие, не такие, как вы, сильные журналисты, а плохие журналисты обычно задают вопрос, какие книги вы любите или каких писателей. Читающий человек любит всех писателей, даже тех, которые ему там не понравились. То же самое с политиком. Меня интересуют все. Меня интересуют там даже Саддам Хусейн, Муаммар Каддафи, ну, я из прошлых. Я их читаю, они мне интересны. Я их пытаюсь понять их логику из современной политики. Там Си Цзиньпинь меня интересует, Байден меня интересует. Хотя я понимаю, что он делает глупости там ужасные. Меня Зеленский очень интересует. Саакашвили все интересуют.
А загадки насчет Владимира Путина у вас еще остались какие-то? Или этот кейс уже разгадан вами?
Неизвестных очень много, потому что это плохо прогнозируемая политика. Ее критерий, ее цель абсолютно ясная. Сохранение власти. Не благополучие страны, не благополучие граждан, а просто сохранение власти. Простой критерий, но поскольку это нереализуемая задача, понимаете, это я специалист по большим системам. Вот эта точка состояния, она недостижима. В конце концов, это развалится. Но они мечтают о тысячелетнем рейхе, они хотят сохранить власть навсегда. Но сейчас вот приходит понимание, что можно сохранить эту власть как можно дольше. Ну вот и ситуация же внешняя меняется. Они дергаются, они совершают поступки плохо предсказуемые. Но вот сейчас приходится объяснять. Я работаю с некоторыми политиками, экспертными группами, то, что здесь называется think tanks.
Давайте попробуем помирить Вашингтон и Москву. Потому что в последнее время отношения, мягко говоря, разладились. И условный коллективный Запад, и условный коллективный Кремль не могут найти общего языка. Вы можете выступить в роли некого дипломата, ну или консультанта? Им что делать?
Я думаю, что вы преувеличиваете расхождение во взглядах. Байден принял решение помочь Путину, запущен Северный поток, то есть фактически восстановлено финансирование Кремля в полном объеме. Если при Трампе Путин ловил президента Соединенных Штатов и хватал его за рукав там даже около туалета, и они были в отчаянном состоянии, кремлевская группа, то теперь все хорошо. С Путиным Байден встречается, согласовывает. По-моему, хочет подарить ему Украину. Ну, во всяком случае, такое впечатление возникает. Очень много разговоров о необходимости защиты Украины. Но решения, поступки прямо противоположные. Украина, для нее нету вот этой карты движения к НАТО. то, что делалось при Трампе, остановлено с поставками вооружений.
Пункт. Чивела капот.
Анализировать постоянно меняющиеся политические международные отношения – дело непростое. Политики, аналитики, так называемые мозговые центры, think tanks, порой представляют диаметрально противоположные точки зрения, иногда весьма далекие от фактов. Мнение нашего уважаемого гостя Константина Борового по поводу Украины, по поводу отношений Джо Байдена и Владимира Путина – это личное мнение Константина Борового. Параллельно существует единая позиция абсолютного большинства стран мира по поводу аннексии Крыма, событий на востоке Украины, введены и работают международные санкции, ведутся самые разные и очень непростые переговоры в разных форматах. Поддержка международного сообщества официальной позиции Украины очевидна. Так что будем надеяться на мир, который в любом случае всегда лучше любой войны, гибридной или негибридной, о которой в последнее время говорится все чаще. А что вы, Константин Антонович, можете сказать про Украину? Насколько прогнозируемую, успешную политику проводит Владимир Зеленский?
Ну, с Украиной сложная ситуация. После до победы Зеленского, когда уже стало ясно, что он победит, я написал некоторое такое экспертное заключение, и мне пообещали его передать Владимиру Зеленскому. Оно касалось, ну, достаточно таких активных действий по имплементации некоторого набора действий, которые я считаю, ну, важными, необходимыми. Вот, в частности, мне казалось, что, продолжая действовать, довольно большая влиятельная агентурная сеть в Украине, в армии, в спецслужбах. И это очень заметно. И необходимо по аналогии с тем, что делал Михаил Саакашвили, Иваномир Абишвили в Грузии, необходимо просто ликвидировать эту спецслужбу СБУ и начать создавать на новом месте новую сильную спецслужбу. Но вот в точности, как Иваномир Абишвили действовал. И это очень волновало в свое время Путина. И, насколько я знаю, это была одна из причин нападения на Грузию. Путин потерял все рычаги воздействия на ситуацию в Грузии. Вот, но, к сожалению, этого не делается. Михаил Саакашвили призывал Зеленского начать решать проблемы. Но это тоже не делается. Какое-то глупое решение по поводу создания комиссии, которая будет говорить, где плохие олигархи, а где хорошие, это не решение проблем. И это не то, о чем говорил Михаил Саакашвили. Я немного разочарован, конечно, но продолжаю делать все от меня зависящее, чтобы поддержать Зеленского, преобразования какие-то в Украине. В всяком случае, приход Зеленского – это очень положительный результат, который, к сожалению, в полной мере Украиной не используется.
Ну, Владимир Зеленский уже 2 года как у власти, а в Молдове власть сменилась в более таким, в таком недалеком прошлом. В июле у нас прошли, 11 июля прошли у нас досрочные парламентские выборы, и у нас новая проевропейская власть. Как вам наши молдавские реформаторы? И вообще, что, по-вашему, им нужно делать? Задачи много, желаний проводить реформы тоже есть, но вот на чем сосредоточиться?
У нас с вами всего две модели, возможные две модели всего. Одна модель – это модель стран Балтии. Полностью открытая экономика, полная конкуренция, соответственно, права человека, демократия. Все, весь набор свобод. И низкие налоги, естественно. И вторая модель – это модель, советская модель Украины, в недавнем прошлом модель Молдовы. Это такая искусственная чуть-чуть самоизоляция. Это такой, знаете, неверно понятый патриотизм, когда на рынок не допускаются западные компании. Когда, как говорили в России, мы не хотим быть колонией, энергетической колонией Запада. И в результате, значит, ну, не развитие экономики, а бедность населения, там, страна третьего мира. Похожие процессы в Молдове, и в Украине, и в России. надо быстрее выходить на вот этот уровень. На тот уровень, который очень критиковался, кстати говоря, в России, в Эстонии, в Латвии, в Литве, когда они только начинали этот путь. Им говорили, что вот это все к бедности приводит. Но сегодня они в очень хорошем состоянии и экономики, и политической системы. И был период огромной безработицы, но и он преодолен в странах Балтии. То, что я вижу в Молдове, это такое метание, что ли. Из одного состояния, из одной концепции в другую. Но я думаю, что в конце концов власти, граждане выбрали правильный путь.
У нас еще есть Приднестровье, про это мы тоже не можем забывать. Сложно проводить реформы, в принципе, какие-то стратегические вещи внедрять при наличии замороженного конфликта.
Я думаю, что это не Приднестровье. Это просто оккупированная часть территории Молдовы, оккупированная Россией. То, что сегодня управляют этим процессом бандиты, ну так то же самое происходит и в Абхазии, в Южной Осетии. Между прочим, и в Сирии тоже. Необходимо этот процесс, необходимо эту проблему решать так же, как в Украине, понимаете? Украина смирилась с оккупацией Востока, с оккупацией Крыма. И как следствие с этим смиряются западные государства. Украина сегодня в состоянии, скажем так, умиротворения агрессора. Не дай бог сказать что-нибудь, что не понравится Путину. Сам факт, ну вот признание того простого факта, что это оккупация, что это состояние войны, ну, страшно это сделать. Ну, похожая ситуация в Молдове, кстати говоря. Это же состояние войны, состояние агрессии России. Необходимо договариваться с Украиной, необходимо решать эту проблему. Тем более, что сейчас в Украине, ну, не Янукович. И эту проблему можно было бы решать более радикальными
инструментами. Это какими более радикальными?
Не хочу давать вот такие советы, понимаете. Я думаю, что политики Молдовы в меру своего профессионализма могут решать эти вопросы. Сегодня в Украине не про российский режим. Это значит, что Приднестровье – это анклав, понимаете.
С российскими миротворцами, с российскими вооруженными силами, с российскими военными складами.
Да, склады огромные. Я в свое время очень интересовался этой проблемой. Ездил, мы были в хороших отношениях с Александром Лебедем. Я ездил туда несколько раз, встречался с ним, делал интервью, пытался понять реальный расклад сил. Ну вот, на тот момент, в общем, там разобрался. Это агрессия, агрессия России. Тут скрывать ничего не стоит.
И какой-то выход в обозримом будущем возможен, на ваш взгляд, в решении замороженного конфликта? Без России тут сложно действовать. А вы как бы Россию...
Нет, с Россией... Давайте так. С Россией, которая по существу является агрессором, это не приднестровские бандиты захватили часть территории Молдовы. Это Россия захватила часть территории Молдовы. Так же, как с Украиной, так же, как с Минскими соглашениями, пытаться решать что-то с Путиным, привлекая... Он же ведь хочет, чтобы его оценивали как третью сторону конфликта, как внешнего наблюдателя. Но это лживая совершенно позиция. Он и есть причина конфликта. Российские войска и российская агрессия против Молдовы. Ну, мне кажется, политики Молдовы должны быть более агрессивны, более последовательны. Так же, как с Украиной, необходимо фиксировать эту ситуацию так, как она есть, реалистично. это не замороженный конфликт. Он замороженный, потому что Молдова согласилась его заморозить. Потому что есть опасность, есть ощущение опасности со стороны России. Но сегодня есть Украина, сегодня можно начать решать эту проблему более последовательными способами, что ли.
Еще в Молдове циркулирует такая концепция в общественном пространстве, в политических кругах, о том, что Кишинев, Молдова должна стать более привлекательной для жителей левобережья Днестра, в частности, развивать экономику. Но какой тут у нас Кахабиндукидзе появится? И что ему делать этому Кахабиндукидзе?
Ну, существует некоторое заблуждение по поводу Кахабиндукидзе. А он, безусловно, давал советы этой группе Михаила Саакашвили, но все, что произошло в Грузии, делалось Михаилом Саакашвили и его окружением. И давайте привлекать международных экспертов. Это тоже очень серьезная проблема, насколько я понимаю, в Молдове и в Украине. Там нам не нужны международные эксперты, говорят, в Украине. Вот. И совершают глупости. А международные эксперты – это единственный, так сказать, выход из сложного положения. Нужно их привлекать, они готовы. Из Польши, из Германии, из Соединенных Штатов. Все успешные реформы, вот такие либеральные, либертарианские, они проводились с участием крупных институтов, крупных экспертов. И, скажем, задача, которую сегодня ставят некоторые политики вот в Украине и в Молдове, привлечение инвестиций, создание некоторого такого нового плана Маршалла для этих государств. Но он тоже решаем, эта проблема решаема с помощью международных экспертов.
Если вы затронули либеральные реформы, то я вас подведу к разговору о либертарианстве. Я знаю, что вы сторонник легализации проституции. Насколько вы считаете, что это возможно в условиях верующего общества и доминантной роли православной церкви? Даже на Западе далеко не везде легализована проституция.
Ну, это уже очень частный вопрос, понимаете? Я довольно часто отдыхал до эмиграции в Италии. Ну, почти каждый год проводил там лето и видел большое число очень красивых девушек из Молдовы. Румынский язык очень близок, видимо, к итальянскому, я слышал такое.
Ну, одна романская.
Вот они, да, они очень успешно адаптировались там, в том числе и замуж выходили, и были очень популярными невестами, и в том числе занимались этим бизнесом. Он нелегальный в католических странах особенно. Ну так в католических странах нелегальные разговоры об абортах. Ну, мир меняется, меняется и представление католиков. Папа Римский иногда делает такие заявления прогрессивные, что становится ясно, что мир меняется, и католицизм меняется, и представления эти меняются. Выкручивать руки нельзя. Люди с этим мировоззрением должны сами прийти к выводам необходимым, ну, принять реалии современного мира. Но это происходит, это меняется, и это очень заметно.
Ну, от патриарха Кирилла либеральную повестку мы не услышим, я так подозреваю, в обозримом будущем.
Ну, нет, он говорит ужасные вещи. Значит, он говорит, а такие изоляционистские заявления делает. Мне это очень, кстати, понравилось. О вреде прав человека, то есть быть свободным, считает патриарх Кирилл, это просто опасно, это противоречит концепции российского государства. Ну, это варварство, идиотизм. Ну, что ж делать? Ну, в современном мире есть и еще и варвары, кроме людей прогрессивных или людей нейтральных, нормальных. Есть еще отсталые личности. Что тут сделаешь? Воспитывать патриарх я занимаюсь сейчас, и Лерочка занималась новодворской такой просветительской деятельностью. Но заниматься просветительством с патриархом Кириллом, для которого его заявление – это способ выразить свою лояльность власти. Он действительно с самого начала хотел быть таким идеологическим отделом администрации президента, идеологическим отделом ЦК партии власти. Ну вот он это и делает, эти заявления. И чем радикальнее, тем ему кажется полезнее для власти. Он обслуживает власть, это другая история.
А как вы оцениваете спустя 20-летие российских либералов? У вас была такая яркая кампания: Ирина Хакамада, Борис Немцов, Альфред Кох, господин Кириенко, в конце концов, Валерия Ильинична. А сегодня-то у всех судьба-то сложилась совсем по-разному. Только господин Кириенко в Кремле, а кто-то далече, а кто-то убит.
Нормально. Мне кажется, это естественный процесс. К сожалению, это жизнь. Вот Борис Немцов убит. Сергей Ющенков убит, убита Галина Васильевна Старовойтова, которая настаивала на люстрациях и была кандидатом президента на выборы. И нет никаких сомнений, что к этому приложили руку чекисты. Очень много предателей, так сказать, дело свободы. Тот же Кириенко, который говорил: «Я согласен». Путин говорит: «Ну я же еще не сделал предложение». Он сказал: «А я все равно согласен». Вот такой тип мышления, тип характера. Выживать любой ценой. На все согласен, на предательство. Чубайс, Кох, вот эти вот системные либералы, которые сотрудничают с властью. Ну это... особое явление там, я не думаю, что сейчас мы будем много времени тратить на него, на обсуждение, но они сотрудничают с властью, пытаются ее улучшить. Это старая история, которая была известна еще во времена КПСС, когда люди говорили: «Я вступаю в КПСС, чтобы изнутри улучшить партию, чтобы в ней стало побольше порядочных людей». Но почему-то становилось больше подонков. Ну, вот такая закономерность.
Последний у меня к вам вопрос. У нас почти подошло время к концу. В Молдове часто слышно, говорят, что молдаване не заслужили свободу, потому что не боролись за нее. Что свобода после распада СССР, она свалилась с неба. И вот 30 лет мы как-то ходим по пустыням. Константин Натанович, по-вашему, а сколько стоит свобода? И что можно за нее заплатить?
Вы знаете, все мы и в России, и в Украине, и в Молдове, мы все инвалиды Советского Союза, инвалиды коммунизма. В свое время с Ландсбергесом мы это обсуждали, и я пытался понять, почему наши призывы к европейцам, вот такие антитоталитарные, не имеет какого-то эффективного результата, почему европейцы относятся с очень большим подозрением к восточноевропейским, вот, современным демократиям. И он сказал, что они считают нас с вами, нас всех, инвалидами коммунизма. И это значит, что наше мнение, оно основано на ущербе, который нам был принесен, на травмах, которые нам были нанесены. Вот поэтому к нам... Ну, в этом есть много правды. Неуспех Молдовы, неуспех преобразований в Украине, неуспех преобразований в России, ну и успех преобразований в странах Балтии подтверждает это. Понимаете, балты быстро очень освободились от этих... наведенных, так сказать, страхов. Вот. А мы все еще боремся, мы все еще решаем. Ну, ответы очень простые, очень ясные, но, как оказывается, для нас, для инвалидов коммунизма. Они не очевидны, эти ответы.
Ну, будем как-то лечиться. Спасибо большое. Это был Константин Боровой. С нами на связи из Лос-Анджелеса и его «Рецепты свободы». Следующая программа «Пункт Щи де ла Капет» с Василием Бутнару на румынском языке через неделю. Мы с вами увидимся через месяц. Всем счастливо и пока.
Aici Radio Europa Libera.